И вот главные новости, основные события, все самое важное и любопытное, все это на радио «Спутник». Меня зовут Мария Меркулова, и в студии вместе со мной сейчас журналист и правозащитник Олег Лурье. Олег, здравствуйте. И вот что разберем в ближайшие полчаса. Страшное слово «оптимизация». В правительстве подумывают о сокращении госслужащих. Фейк-лист. Роскомнадзор готов опубликовать список источников фальшивых новостей. Контроль поездки. Такси в Москве обяжут передавать властям данные водителей и номера ОСАГО. Выгоняют из дома. Через неделю в России могут исчезнуть хостелы в жилых зданиях. Вот теперь об этом и о многом другом поговорим подробнее. Итак, первое. Лучше меньше да лучше. В правительстве задумались о сокращении госслужащих. При этом данные расходятся. В Минфине говорят, что вот уже с Нового года могут начаться пертурбации, а в пресс-службе премьера России сообщают, что окончательного решения пока нет, и делать заявления какие-то о сокращениях, тем более масштабных, все еще преждевременно. Вот, Олег, первый вопрос. И это важно, пожалуй, для каждого россиянина. Чтобы госаппарат работал как следует. Мы с вами почувствуем эффект, если пойдет действительно масштабная какая-то волна сокращений в госсекторе. Как это может вообще отразиться на работе?
Дело в том, что у нас в стране количество чиновников зашкаливает. Но здесь одна проблема, которая может возникнуть в любой момент.
Боюсь, вот. Она не одна, Олег.
Она не одна, но она наиболее глобальная, что сокращать высокопоставленных, влиятельных, высокооплачиваемых чиновников не будут. А будут сокращать в регионах местных, там всячески зам, главы администрации какого-либо там небольшого поселения, который крутится на свою зарплату в 20 тысяч и ездит на старом УАЗике и отвечает за жизни там 2-3 тысяч человек, это вот поселение там,
да, или несколько маленьких
поселений. Да, или несколько там деревень, то есть вот его сократят, но никак не 25-го замминистра, который ездит с мигалкой и живет в роскошной квартире на Садовом кольце.
Но, с другой стороны, для тех же самых жителей вот этих поселков и поселений, вот там 2-3 тысяч человек, замглавы этой администрации, он уже высокопоставленный чиновник.
Бесспорно, но он обходится, давайте так формулу сделаем, обходится бюджету гораздо меньшую сумму, чем тот объем действий, который он осуществляет, и то, что он отдает. Вот этот маленький-маленький.
То есть его работа стоит дороже, намного.
Конечно. И если это брать в сравнении с каким-нибудь там замначальника управления центрального аппарата, какие там должности, вы представляете, там какого-то филиала министерства, мигалки, 25 помощников, 3 телохранителя. У него, а результата-то ноль на выхлопе получается. Но посмотрите, какая масса, какая пирамида у нас этих чиновников. Конечно, их надо прочищать, просеивать, но опасаюсь одного, что их-то и не тронут, а тронут вот этого маленького второго замглавы администрации поселения какого-нибудь Васина.
Который реально решает проблемы
на местах.
Который
решает, которому приходит бабушка, которому приходит у кого-то там надел земли, чуть-чуть прихватили. То есть вот мне часто пишут на почту, очень многие там где-то захватили какой-то маленький участок земли, неправильная размежевка какая-то.
Заборные там поставили буквально.
Да, задайте, ведь это для людей это жизненный вопрос.
Да.
И почему нет роддома, до роддома ехать там 12 километров условно. Но, опять-таки, это вопрос это маленького там третьего зама главы администрации, но никак не 25-го замминистра.
А почему вы так думаете, так уверены, что действительно это не коснется людей более высокопоставленных? Может быть, и здесь какая-то произойдет оптимизация, раз уж мы это слово ввели в оборот, мы им теперь будем
давайте
оперировать.
Так скажу, оптимизация происходит. Оптимизация происходит, но она безрадостная для высокопоставленных чиновников. Зачастую они перемещаются со своей должности в следственный изолятор Лефортово. Вот это оптимизация. Угу. Бывает. А так высокопоставленных, я думаю, не тронут. Но посмотрим по результатам. Я надеюсь и верю в это.
Ну да, пока все еще это разная информация, которая, с одной стороны, от Минфина, с другой стороны, от аппарата премьера поступает. То есть, на ваш взгляд, какими могут быть итоги? То есть, многие люди останутся без работы, получается так, да?
Да,
и многие люди окажутся без помощи.
Если оставшиеся без работы, что с ними будет? Им надо платить выходное пособие. им надо что-то оплачивать. И опять-таки эта оплата пойдет откуда?
Людей надо трудоустраивать.
Конечно.
Как-то переквалификация какая-то должна быть.
Пойдет в минус нашему российскому бюджету.
Но здесь не ставится целью как-то сэкономить, хотя, наоборот, казалось бы, меньше раздут вот этот аппарат, да, как называют это, армия госслужащих, иногда об этом говорят, так, то, казалось бы, какие-то как раз, какая-то выгода должна образоваться.
Будем надеяться. Ведь, смотрите, сначала, по-моему, дай бог памяти, с 2005 года вопрос сокращения чиновничества стоит и поднимается и президентом, который обращается к правительству и требует, давайте сокращать. По-моему, 2006 год он обращался, в 2010 году, если память не изменяет. Но ВОЗ и ныне там. То есть, получается, чиновничество в какой-то мере игнорирует требования президента. Ведь не сокращается. Если сокращается, то несущественно, незаметно это. А президент Путин отлично понимает, что необходимо проезжать, необходимо сокращать слишком огромный, тяжелый, неповоротливый аппарат.
Угу. Ну вот еще один пример. Центробанк России ранее, по некоторым данным, стал уменьшать свой штат. То есть были такие цифры, они озвучивались из разных источников, что, мол, на 5000 человек до 2020 года были такие планы сократить. И в общую численность привести 43,5 тысячи человек. Это вот сама система и структура ЦБ, если считать ее в людях.
Но ведь это гигантские цифры.
Гигантские.
На страну в 135, по-моему, миллионов у нас население, почти 50 тысяч человек командуют Центробанком. Это очень много, на мой взгляд.
Угу. Хорошо, Олег, а на ваш взгляд тогда как следовало бы вот эту реформу, ну, если называть ее реформой, вот этот процесс производить, именно сокращение госштата, ну, госслужащих, ну, таким образом, чтобы это было наименее болезненно для людей, которые рискуют остаться без работы, для самого аппарата, потому что система должна работать, она не может себе позволить встать, пока идет вот эта вот вся... вот этот весь процесс, да, вот эта оптимизация, и для того, чтобы в итоге эта система стала более поворотливой.
Мне кажется, что здесь зависит все от функционала. То есть нужно пересматривать обязанности. Если ведь у нас очень много дублирующих функций. Чиновник выполняет ту же работу, которую выполняет и там соседний чиновник, или там более высокопоставленный. То есть если там какому-нибудь там руководителю управления, у него там 8 замов, федерального какого-нибудь управления, 8 замов, надо пересматривать, может быть, 4 вполне хватит. То есть пересматривать функционалы, или даже 2, может быть, он на себя чуть побольше возьмет работы, кроме указующего перста, так сказать, что-то будет делать. Здесь такой момент надо смотреть, штатные единицы и функционал. Не просто давайте там сократим на там, 18%. С чего вы взяли эти 18? С какого потолка? Функционал, выполнение и количество людей, которые работают. Потому что ведь есть еще и количество бездельников определенное.
Ну, они есть, к сожалению, в любом
секторе.
Ну и пока одни государственные ведомства думают о сокращении работников, другие расширяют свою деятельность.
В эфире «Радио Спутник».
Роскомнадзор на своем сайте готов опубликовать список фейкометов, то бишь интернет-ресурсов, сообществ и даже конкретных личностей, ну, допустим, это могут быть какие-то блогеры, да, которые распространяют фальшивые новости. Причем будут указывать, как говорится, не только адреса таких сайтов, блогов, ресурсов, но и вот прочего всего, но и описание вот, ложной информации, которая там предоставляется. То есть, безусловно, если список появится, Олег, все его кинутся изучать. Прежде всего,
конечно.
Те же самые СМИ, сами по себе, конечно, блогеры, медийные персоны, потом будут публикации, будут исследования, изучения, почему те или иные были включены в этот список. Но реальным пользователям интернета, реально тем, кто получает новости именно в сети, то есть не по телевидению, не по радио, хотя зря, слушайте радио, много всего любопытного здесь произносится
однозначно.
И говорится однозначно, которые читают какие-то блоги, сайты, еще и прочее, и прочее. Для них это будет полезный ресурс? Вот вы бы зашли, Олег, и стали бы сверяться, например, вот с этим списком на сайте Роскомнадзора, для того, чтобы понять, насколько надежные источники вы, например,
давайте
читаете.
Давайте так, однозначно буду. А и не я один. Я думаю, нас миллионы будет. Ну, по крайней мере, сотни тысяч. Дело в том, что человек может где-то допустить ошибку. Да, коллеги, журналисты, бывает. Что-то перепутал, что-то недопонял. Это одно, но это не фейк. Фейк — это умышленно вброшенная дезинформация. И если это видно прямо вот на поверхности, то это вот целый ряд там оппозиционных персонажей и структур этим грешат. Да, и мы все грешим. Бывает ошибка какая-то. Но там в данном случае конкретно на черное говорится белое и заявляется, что это все-таки белое. Потом, ой, извините, мы ошиблись. Мелким шрифтом в конце.
Но все, это все это требует фейк, доказуемости того, да, или иного и так далее.
Это вброшенный фейк. И если человек, как говорится, предавший раз, ну, то есть уже был уличен в том, что он умышленно публикует, зная, что это не так, ложную информацию. То есть, значит, это заказ, значит, это пиар. То есть уже ему доверять тяжеловато. Поэтому этот список, я считаю, необходим. И тут вот обвиняли Роскомнадзор, что, ну, конечно, там будет только оппозиционные ресурсы. Нет, отнюдь нет. Этим грешат не только оппозиционные ресурсы. Ну, они, конечно, лидируют по фейкам. Там, ну, просто
потому что глава, да, Роскомнадзора говорит, что уже готова платформа опубликовать фактически вот этот список, значит, этот список, он уже есть.
Конечно, и можно привести, ведь, смотрите, ведь даже подача информации, это тоже может быть таким, как полуфейком. Ну, вот пример, стакан наполовину полон, а нехай там радиостанция сообщает, да вы что, да там стакан наполовину пустой, и все, то есть это умышленное вливание в головы обратного. И
хотя ни то, ни другое не является, не противоречит действительности. На,
конечно,
самом деле,
тут еще.
Ну, если
надо,
мы про стакан, я про стакан.
Конечно, надо обратить внимание на пропагандистские моменты, которыми грешат целый ряд и оппозиционных ребят, когда это не СМИ, а какая-то такая пропагандистская машина. Естественно, должна тоже проникают фейки. Давай так возьмем тех, кто отрабатывает номер. Вот есть целый ряд структур, они финансируются официально, совершенно Госдепом США, например. «Голос Америки», там, «Deutsche Welle» европейскими структурами финансируются. То есть радио «Свободная Европа», радио «Свобода» финансируется. Понятно, что хозяин скажет, то и будет. Хозяин скажет, что стакан наполовину пуст, он будет наполовину пуст. Хозяин скажет на черное белое. Хотя они все понимают, что черное. Они будут говорить, что это белое. Вот фейк, все, достойно в этот список. Если ты уже видишь в этом списке вот, и не просто название там.
А с пояснением. Да,
а пояснение, вот в таком-то номере было то-то, на самом деле то-то, они об этом знали. Все это, все.
То есть идея полезная,
абсолютно,
вещь полезная, на ваш
взгляд. И вопросы уже возникают к этому СМИ, и как ему верить после этого.
Ну да, фейки плохо, информационная безопасность хорошо, ну и, кстати, не только информационная.
Сайт radiosputnik.ru – это новости, обзоры, аналитика и авторские статьи. Лучшее место, чтобы узнать о происходящем в мире и поделиться своим мнением. radiosputnik.ru.
Москва позаботится о безопасности пассажиров такси. Для этого к агрегаторам и перевозчикам предъявят новые требования. Теперь они должны будут больше информации предоставлять Московскому центру организации дорожного движения. Но в частности, это будут данные водителей такси и номера полисов ОСАГО. Олег, вы будете чувствовать себя в большей безопасности, когда, например, там, я не знаю, ночью заказываете такси, едете один по Москве, и зная, что вот у ЦОД есть такие данные?
Однозначно, это правильное, абсолютное решение. Даже если я, ну, там, хорошо, не себя, жена, ребенок.
Ну,
надо срочно
было,
отправить,
да,
там девушку беззащитную совершенно ночью на такси. Приезжает странный персонаж. Вот сколько
бывают
раз было, который на вопрос, что нужно, простите, с Ленинского проспекта доехать до Белорусского вокзала, он спрашивает, а это где, дорогу покажешь? То есть, естественно, это напрягает. И начинает долго и мучительно терзать Яндекс.Пробки. Да. Как проехать? То есть сразу напрягает, бесспорно. Непонятно, что за человек. Имени с трудом он говорит по-русски, например. То есть город не знает. Естественно, это напрягает. А ехать нужно срочно, например, в аэропорт. как вот быть в этой ситуации? Конечно, страшно. И я считаю, что в данном случае вот водитель такси, о нем должна быть полная информация. То есть, чтобы ты сел и спокойно,
но
ты знаешь, что его отслеживают.
Ли? Ведь она же есть эта информация в любом случае. У ГИБДД так или иначе. Все
она,
полиса,
вероятно,
ОСАГО,
не концентрируется воедино. А ЦОД просто ее соберет воедино и уже не пройдет.
И таким образом она ее сопоставит именно с агрегатором.
Конечно.
С такси.
Человек уже, то есть агрегатор должен ему отдать все данные. И человек там с судимостью за изнасилование или там педофилию, даже бывшей там уже давнишней, уже не сядет за руль машины или за грабеж несколько раз там, там судимый. Ведь есть такие? Есть. Я знаю, что есть, ездят. Да, он отсидел, да, он там. Но сам факт уже напрягает. То есть поэтому я бы, в общем, являюсь сторонником того, чтобы все в единых руках. Где-то есть база МВД, где-то есть база судов судимости,
да.
Где-то есть база такси, агрегаторов. То есть, ну а это все соединить воедино. Полное досье на водителей, полное досье, страховка. Абсолютно, то есть все воедино. То есть отслеживается такой-то, такой-то, машина такая-то. Все, о нем уже понятно и не рекомендую.
Угу. И, ну, еще один момент. А вы готовы, или я вот из себя спрашиваю, платить, например, в данном случае за поездку больше? Потому что, естественно, и агрегаторы, и организаторы служб такси, да, службы такси, они говорят о том, что все это может сказаться на конечной цене.
Бесспорно, но
давайте так,
безопасно.
Но я думаю, что я была бы готова. Я каждый день не пользуюсь такси, например, поэтому.
Но а если едете, вы готовы уплатить на 10-20% дороже, зная, что полной безопасности, вы будете вовремя, достойно доставлены из пункта А в пункт Б. То есть, конечно, любая услуга, безопасность как, получается как услуга. По сути, обязательная услуга. И за нее надо, конечно же, платить. Но здесь еще проблема в различных достатках людей. Кто-то, для кого-то это будет проблема. Там для бабушки на пенсии, которой надо срочно к внучку проехать с подарками. Ну, условно говорю.
Ну, да.
И для нее уплатить 300 рублей или 600, это будет существенная разница.
Но это не 10-20%.
Да. Ну, хорошо, не 300, а 400. Там. Но, или там не 1000, а 1100. То есть, ну, для человека более, ну, может быть, получающего, это, конечно, проблем не будет.
Окей, комфорт в такси и безопасность – это дело важное, но важнее всего, как мы знаем, комфорт все-таки у себя дома. За неделю до 1 октября в России вступает в силу закон, который запрещает гостиницам и хостелам работать в жилых домах. При этом оформится по новым правилам, большинство уже существующих вот таких объектов размещения просто, наверное, не сможет. Ну, в общем, будущее достаточно туманно. Сейчас, по некоторым подсчетам и по разным данным, 4-5 тысяч таких хостелов существуют именно в домах, в жилых домах по России. Станет ли, как вы считаете, Олег, действительно меньше это число? Потому что одни уйдут в серую зону. Другие будут как-то переоформляться, например, под сдачу апартаментов или посуточная аренда. Потому что сейчас требование – это отдельный вход должен быть, помещение должно быть зарегистрировано как нежилое, это невозможно, если это не первый этаж. А уж отдельный вход, если это не первый этаж, тем более это невозможно. Вот каким вам видится будущее вот таких хостелов?
С одной стороны, если взглянуть, действительно неприятно. Ты там копишь всю жизнь, берешь ипотеку, покупаешь квартиру. И тут начинается вечером музыка, танцы, люди выходят, заходят, кричат, шум. Бесспорно, этих людей можно понять, которые стояли у истоков того, что хостелам запрещено находиться в жилой зоне. Но и со стороны хостелов, то есть они вкладывали деньги, у них долгосрочная аренда. То есть это
микробизнес, это, малый
это
бизнес,
их бизнес, который страна всегда пытается, президент не раз говорит, поддержите малый бизнес. То есть здесь двоякая ситуация, но, во-первых, меня еще удивляет, а почему это не жилой фонд, там что, люди не живут? Но ладно, решение есть решение. Но здесь, конечно, я бы со своей стороны стал бы на сторону жильцов. То есть люди живут, это, вот это их частная собственность, это их жилой фонд, это место, где живет семья. Они ведь платили за эту квартиру без учета хостела. То есть они платили за тихое, нормальное жилье. И вдруг праздник внизу. То есть идет поток людей, выселяют, причем неизвестные люди, непонятно кто.
И нужно заметить, что это далеко не всегда туристические хостелы. Порой это просто койко-места для мигрантов.
Койко-места для мигрантов тоже.
Я не говорю, что это плохо, но это факт.
Нет, но мигрантов тоже где-то надо ночевать. Но негоже это делать в жилых домах, используя тот же подъезд. Вы заходите с ребенком в этот подъезд, а тут идет 15 человек, совершенно неведомых вам людей, приехавших сюда как-то трудоустраиваться. То есть,
да даже если это туристы, действительно, бэкпекеры какие-нибудь.
Давайте так, есть и наркоманы, есть и пьющие. То есть это опасно. Поэтому я считаю, что, конечно, хостелы надо как-то решать, может быть, даже возмещать им их инвестиции. Ведь ребята, организаторы, создатели хостела, это их малый бизнес. Они взяли кредиты, они вложили деньги, они оборудовали комнаты, они дали рекламу.
То есть, они деньги на жизнь зарабатывают, на свою, в конце концов.
Да, для их же семей. Если таким образом дать пинка просто и сказать, все, конец, убирайтесь отсюда. Все. То есть это сколько потерянных судеб, денег, кредитов. Потом они будут квартиры свои отдавать банку за счет того, что они инвестируют. Ну, я, может, утрирую немножко, но...
Но жизненная ситуация
значит,
бывает
надо
разная,
как-то им, как-то им, значит, надо возмещать, может, даже за счет государства, возмещать их расходы и убирать хостелы из жилых помещений или же действительно отдельный вход, так, чтобы совершенно не пересекались с людьми, кто купил квартиры, кто получил по наследству, там, кто там живет,
именно.
Собственники, да.
И жильцами, соответственно. Да. И еще одну сегодняшнюю громкую новость успеем разобрать. Семнадцать лет спустя Следственный комитет закрыл дело об убийстве певца Михаила Круга. Причина – это смерть подозреваемого, члена УПГ «Тверские волки» Дмитрия Веселова. О том, что именно он застрелил Круга, свидетельствовал другой участник банды Александр Агеев. Но законность закрытия дела теперь будет проверять, кстати, прокуратура. То есть не совсем еще все закрыто и закончено. Ну вот не произвела эта новость, на самом деле, такого резонанса, как произвело самоубийство Михаила Круга. Да ведь, Олег?
Конечно.
То есть, в чем здесь вот дело? То, что прошло 17 лет? Или то, что развязка такова, что как-то не вызвало ни у кого каких-то
да,
эмоций?
Здесь
в чем причина?
Здесь несколько сразу возникающих вопросов. Вот возникла вопрос. У меня человек, занимающийся криминальными тоже расследованиями. Первый момент. Почему вот человек, который получил, и один, и второй свидетель, получили пожизненное, ну, вот участники, которые им терять нечего. Они пожизненники, ПЖ. То есть им сидеть до конца дней за их преступление. И вдруг через 17 лет они вспомнили и начали давать детальные показания. Почему? Ведь им соврут они или скажут правду, убивали или не убивали. В их судьбе ничего не изменится. Ничего. И еще у меня, вот, честно говоря, возникает такой еще один вопрос. Я не говорю, что так или не так, но лично у меня возникает вопрос. Человек сидит пожизненно. Я знаю, в каких адских условиях они сидят. Белый лебедь и прочие...
Черный дельфин.
Да, черный дельфин, места для смертников. Жесточайшее наказание за любое прегрешение, строжайший режим. И тут, знаете, прокатиться в Москву. Побыть в нормальных условиях. Возможно, человек превращается из осужденного в подследственного. Соответственно, ему свидания разрешены, передачи и прочее, прочее. Нету ли здесь какого-то второго дна? Вот меня это все время беспокоит, когда я читаю. Но, конечно, я рад, если это будет действительно так. И убийство Круга.
Пусть и 17 лет спустя.
Да, пусть 17 лет, но... Почему эти люди 17 лет молчали? И вдруг неожиданно появились из дальней зоны для пожизненных лишения свободы и начали в деталях все рассказывать.
Ну что ж, возможно, на эти вопросы ответит прокуратура, которая
будем
проверит
ждать
закрытие дела Следственным комитетом. Спасибо большое, Олег. Я напомню, что в студии «Радио Спутник» журналист, правозащитник Олег Лурье.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.